История России – это своего рода вторая библейская история, в том смысле, что она поучительна. В ветхозаветные времена Бог сказал своему избранному народу: «Если будете бояться Господа и служить Ему, и слушать гласа Его, и не станете противиться повелениям Господа, то будете и вы, и царь ваш, который царствует над вами, ходить вслед Господа, Бога вашего. А если не будете слушать гласа Господа, и станете противиться повелениям Господа, то рука Господа будет против вас». Первая книга царств, Гл. 12, ст. 14, 15. Русь, после крещения, стала уделом Божьим, а русский народ, как народ-богоносец, воспринял всю полноту богоизбранничества. Господ покровительствовал русскому народу, когда тот благословлял его и следовал его заповедям, и наказывал его, когда русский народ уклонялся от пути Божьего. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся, говорит Господь. Откровение святого Иоанна Богослова, Гл. 3, ст. 19. Русская смута начала 17 века была вызвана грехом царевича убийства и усилилась грехом клятвопреступления всего народа, а закончилась она только тогда, когда русский народ возревновал в вере и покаялся в своих грехах. Какова психология смуты, в чем ее уроки? Об этом мое научно-популярное исследование. 15 лет, последовавшие после смерти царя Феодора Иоанновича, известны в русской истории под названием «Смутного времени». Можно их ограничить и 10 годами от появления первого самозванца до избрания на царство Михаила Федоровича. Это был период русской истории, когда никто из царей не мог долго удержаться на троне, когда были голодные годы и народные бунты, целая череда самозванцев и прямая польско-шведская интервенция. Как писал историк и краевед И. П. Сахаров, забыты были знамена любезного Отечества и святой веры. Россия сделалась вертепом разбойников и игрой буйной черни. Тогда россиянин не думал о России и безнадежно стремился в Польшу, преклонить раболеп на колено перед гордыми ляхами. Многим тогда казалось, что Россия погибла, что русский народ и русское государство будут уничтожены внутренней смутой и агрессией с Запада. Но вот по Божьей милости смутное время прошло, на царский престол взошла новая династия Романовых, и Россия вновь возродилась из пепла и задышала новой полнокровной жизнью. Меня всегда волновало, что было причиной появления смуты в русском государстве. Ведь в начале 17 века вопрос стоял прямо: быть или не быть русскому государству, православной вере и русскому народу. Это был второй, но, к сожалению, не последний критический момент в русской истории. Первый был явлен в 13 веке страшным монголо-татарским нашествием и вторжением крестоносцев. Некоторые историки полагали, что смута стала последствием тиранического правления Ивана Грозного, она якобы была спровоцирована опричниной. Затянувшейся Ливонской войной, рядом неурожайных лет, несовершенством административно-государственного управления и т.д. Но это скорее поводы, чем причины. Прав был митрополит Иоанн Снычев, когда говорил, что причина смуты лежит в первую очередь в духовной сфере, и ее причина, как в годы татарского ига, заключалась в грехопадении русского народа и его вождей. Смута есть искушение, посылаемое соборной душе народа, как дар, как мученический венец, дабы предоставить ему возможность явить силу своей веры. Верность родным святыням и крепость духа перед лицом соблазнов и искушений, скорбей и недоумений, злобных нападок и разрушительной ненависти, писал Иоанн Снычев. Несостоятельны также мнения о том, что причину смуты надо связывать с установлением крепостного права. Ведь крестьяне в течение всего этого бурного периода ни разу самостоятельно не поднимали знамени восстания в защиту своих интересов. Как писал К. Валишевский, смута не была революционным движением какого-нибудь класса, в ней участвовали все классы. У смуты был свой первоначальный толчок, а потом, по мере развития, она подпитывалась новыми грехопадениями. Первоначальным толчком смуты стал грех убийства царевича Дмитрия, младшего сына царя Иоанна Грозного, 15 мая 1591 года. Я говорю именно убийство, потому что версия его случайного самоубийства, якобы сам зарезался ножичком в припадке падучей болезни, не выдерживает никакой критики. Давайте же вспомним, как это было. Феодор Иоаннович, в силу склада своего характера, был царем только по имени. Настоящим правителем государства стал его шурин Борис Годунов. Он уже с первых недель царствования Феодора Иоанновича через свою сестру Ирину, жену Федора, добился удаления Нагих из столицы в Углич. На тот момент царевичу Дмитрию, сыну Иоанна Грозного и Марии Нагои, было 2 года. Мария Нагая была 7-й, незаконной с церковной точки зрения, женой Ивана IV. Это была первая опала, осуществленная Борисом Годуновым. Затем в монастыри и ссылки отправились почти все его потенциальные противники, представители московского родового боярства: Бельские, Мстиславские, Воротынские, Головины, Калычевы, Шуйские, Романовы и другие. Некоторые из них расстались там с жизнью. Например, доблестный князь Иван Петрович Шуйский, защитник Пскова во время Ливонской войны, был отправлен на Белоозеро и там, по свидетельству летописца, удавлен. Другой Шуйский, князь Андрей Иванович, по тому же свидетельству, был удавлен в Каргополе.